Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях иерей Владислав Береговой, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии Калужской митрополии. Батюшка, здравствуйте! Рада приветствовать
Сергей.
Вас в нашей
здравствуйте, зрители.
Студии. Да. Отец Владислав, у нас очень много вопросов, которые нам приходят из разных сторон этого земного шара, можно и так сказать, в социальных сетях и так далее. Давайте попробуем на них ответить. Первый вопрос. Почему невозможно покаяться после смерти? Непосредственно перед Богом. Ведь душа сохраняет свои качества, ощущения. Она же может все это воочию прийти и сказать, там, прости и так далее. Почему так нельзя?
Во-первых, тела не будет. А во-вторых, в том-то и проблема, что душа сохранит навыки. Если нет навыка изменения образа жизни, а покаяние – это не просто пересказ того, что ты плохого сделал. Ведь любой чертенок может прийти к Богу, пересказать ему все, что сзади не натворил, и уйти. Чего не будет? Не будет покаяния, не будет изменения образа жизни. Собственно, душа человеческая, рассказав, в чем она согрешила, а, собственно, Богу и рассказывать не надо. Он сам все будет видеть, и человек будет видеть, что Бог видит его, и не только Бог, но все окружающие люди. Не сможет изменить свой образ жизни, потому что тела нет, земной жизни нет, душа окончательно законсервировалась в том состоянии, которое перенесла Царство Божие. И если человек Бога не научился любить...
В жизни обычной,
да,
реальной.
То вот органа нет любви у него к Богу. То он не произрастет у него ни из чего. Он также будет ненавистен этому человеку, Бог, как ненавистен дьяволу и слугам его. В этом проблема, а не в том, что человек не успел в последнюю минуту перед смертью батюшке перед исповедью все рассказать. Есть такое, к сожалению, по сути, суеверное представление о предсмертной исповеди. Многие желают и считают самым главным предсмертным делом исповедь и причастие. Ну все, раз исповедовался, причастился, ну все. Практически...
Повезло. Заскочил, да, в последний вагон.
Загробная жизнь гарантирована, как Осипов говорит. Прямо в рай, только ножки поднимай. Но это, к сожалению, так не работает. А сколько раз приходится самому сталкиваться, когда приглашают родственники умирающих людей, батюшка, причастите. Ну, мил человек, а раньше почему не пригласили? Ну, она как бы в храм не сильно-то ходила и сама не хотела. Вот мы так вот хотим, говорят, так надо. Ну, приходится, конечно, долго объяснять. И самая большая проблема, когда человек просто уже не в состоянии не исповедоваться, не даже святые дары проглотить и потребить. Приходится размахнуть руками и сказать, ну, извините, друзья, вот, не получится. Ну, и вообще надо это искоренять, в принципе, из церковного сознания, сознания православных христиан, что исповеди причастия работают автоматически. Автоматически ничего не работает. Священник может тебя накрыть петрохилью, прочитать разрешительную молитву, но если нет раскаяния, будет ли действие благодати Божией направлено на тебя? Бог даст, а ты примешь, тебе нечем принимать, ты просто закрыт. У тебя и в планы не входило менять свой образ жизни. То же самое с причастием. Не действует оно автоматически. Некоторые стараются причаститься перед каким-то важным делом, ну, чтобы хорошо все складывалось.
Вот я, например, хочу перед перелетом. Страшно. Вдруг что-то случится. Лучше быть...
А вот здесь я...
Вот как здесь?
Если ты православный христианин, причащаешься более-менее регулярно, ну, допустим, раз в месяц. Да? Ну, допустим, это желаемый минимум.
Да.
Но ты причащался на прошлой неделе, а на этой неделе летишь в Никарагуа.
Далеко.
Страшно. И далеко. И самолет, допустим, не самого высшего качества. Но почему не причаститься, думая о том, что ты можешь не долететь? Думая о смерти.
Чтобы чище предстать перед Богом. Вот как раз вот здесь. Вот об этом речь, да, наверное? Вот как?
Вот хороший вопрос. Будешь ли ты чище?
Ну вот, да.
Хороший вопрос. Мы верим, на самом-то деле, что Господь сподобляет с того причащения тех, кто уже, в общем-то, относительно чист. всегда относительно, не будешь безусловно чистым. Это, если хотите, даже некоторая идентификация своего, да, что Господь удостоил причащения перед смертью. Будешь ли ты чище перед смертью, ты будешь с Богом, а с Богом умирать не страшно. Вот поэтому надо причаститься перед тяжелыми поездками, перед какими-то смертельными с точки зрения безопасности мероприятиями.
Ну, вывод один, наверное, надо сделать, что причащаться не нужно для чего-то, а лучше делать это постоянно. Да.
Многие начинают с этого. Вот это детский садик. Да. Причащаемся для чего-то, чтобы не болеть, чтобы тебе было хорошо перед каким-то важным делом. А причащаться надо потому, что ты без Бога жить не можешь. Вот. Кто будет есть тело мое и пить кровь мою, тот будет иметь в себе жизнь. То есть ради жизни, ради любви.
Отец Владислав, а вот тоже вопрос, который может уже появиться вследствие вот этой темы. А младенцев зачем мы причащаем? Вот этих маленьких крошек, которые безгрешные, они, по сути, ну, не способны, наверное, даже помыслить о грехе, вот особенно маленькие груднички.
Помыслить, да, жизни. Но вот всю родительскую греховность они несут за собой. Вот все в зачаточном состоянии, все страсти родителей в них есть. Они могут развиться, поэтому нужна что? Прививка. Причастие в данном случае – это прививка от греха. То есть то, что вот эту раковую болезнь греха может остановить, приостановить или вообще даже уничтожить вот в самом-самом начале. Ведь мы знаем, да, если, допустим, раковую болезнь в самом начале найти, обнаружить, диагностировать и вылечить легче. А если у тебя уже метастазы пошли, ну, готовься к смерти. Вот. Поэтому, если тяжело человеку, приходящему ко Христу в старости, изменить свой образ жизни. Да, Господь обстоятельствами жизни смиряет, болезнями, тяжелыми болезнями, да, чтобы там за эти там, 10, 20, то и 30 лет тяжелых болезней сгорели все твои страсти, которые стали частью твоей природы практически. Да. Ты нет, не должен быть таким, вот, но стал. Ну, давай, поболей, пострадай. Предстань пред Богом очищенным. Боль очищает и от гордости, и от тщеславия, и от блуда. Вот боль лучшее лекарство от всех грехов на самом деле. И причащение младенцев – это попытка сделать их жизнь настоящей, счастливой. Не такой, как у меня. Да? Предотвратить это загнивание духа вот, до того, как ребенок стал реализовывать все страсти, которым предположен каждый человек от рождения. Ибо во грехах родимя мать и моя, говорит Священное Писание словами пророка псалмопевца Давида.
Я, кстати, даже когда вот держишь плата, да, регулярно с каждой службы, помогая священнику на службе, да, часто замечаешь, как дети, которые регулярно причащаются, как это все спокойно. И тут приносит младенца, который начинает биться, кричать, и невозможно. Да, и как бы и родители хотят причастить, да, а это невозможно.
И
это
сразу тут нам становится ясно.
Некая привычка все-таки получается, что даже с таких маленьких, как я помню, один монах в Лавре сказал, вот наш человек.
Да. Причащает. Да, 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 знаете, даже больше, чем привычка. У нас матушка трое детей. С двумя из них во утробе она причащалась регулярно. А с одним из трех, я уже не помню с кем, то ли средним, то ли старшим, то ли младшим. Ну, суть важна. То болезнь, то еще какие-то обстоятельства мешали постоянно причащаться. Причащалась крайне редко. В результате это был единственный ребенок из троих, который с младенчества с недоверием относился к причащению. Там отворачивался, не вопил руками и ногами, не брыкался, чашу перевернуть не пытался, вот, в беснование не заходился, как бывает. Вот. Но видно, что он с недоверием относится. Он не привык причащаться в утробе матери. Поэтому, когда спрашивают, с какого возраста надо причащать детей, все, с момента зачатия. Чаще надо причащаться. Тем более беременным мамам полный карт-бланш. Вот не получается, у тебя там токсикоз, ну ладно, посиди дома, на все нужно пропусти. Пост, ну какого же пост тебе надо ребенка вскармливать в утробе. Ну и так далее. То есть священник может благословить на многие послабления для беременных матерей.
Следующий вопрос. На богослужении в церкви можно услышать слова «смерть грешников люта». Но ведь и праведники умирали мучительной смертью. Все страдания перед смертью даются по грехам. Все ли страдания даются по грехам?
Нет, не все. Ну, с одной стороны. С другой стороны, многие. Когда мы слышим, что смерть грешников люта, мы имеем в виду не только смерть физическую. Да? Для христианина смерть тела, ну, не является чем-то неожиданным, неестественным. Да? То есть мы смирились уже давно с этой мыслью, в отличие от мира. Мир говорит, нет, мы все будем вечны, мы никогда не умрем. Вот. Молодость будет всегда. То есть мир отовсюду, с культуры, с средств массовой информации, с страниц журналов и газет уничтожил память смертную. Да? Но мы, христиане, мы помним об этом. И мы боимся смерти вечной, на самом деле. Смерть грешников, смерть души грешника люта. Не то, что она перестанет существовать, но мы... муки, посмертные муки душ человеческих называем вот этой лютой смертью. А что касается смерти праведников, да, мы знаем даже классическую житийную ситуацию, когда кости, останки святого человека были попраны собаками, разгрызены, разбросаны. Вот. И один из не менее святых подвижников, видя эту ситуацию, как хоронит с почестями знатного нечестивца, да, как бы задумался, вот почему так? Ну, и, ну, в общем, ответ, да, многие из вас знают, что у этого была одна добродетель, ради которой Господь вот позволил, ну, хоть похоронить торжественно, красиво и знатно. Вот, хотя для души его это пользы принесет немного. Вот. А у этого подвижника был один грех. Да, и Господь попустил вот, еще даже по смерти пострадать его останком. Так что по-всякому бывает.
В продолжении темы причастия. Я очень хочу причаститься, но до причастия без исповеди не допускают. У меня был неудачный опыт с исповедованием. Меня батюшка отправил домой получше подготовиться. Если это было не препятствие, я бы, если бы это не было препятствием, вот исповедь получается, я бы причащался каждую неделю. Я слышал, что раньше можно было без исповеди причащаться. А можно как-то это делать и сейчас? Такую практику
вести? Все зависит от священника, на приход которого вы ходите, потому что, безусловно, церковь благословляет такую практику. И во множествах приходов есть разрешение священнослужителя тем прихожанам этого храма, которые причащаются регулярно, исповедоваться тогда, когда действительно на душе кошки шкребут, когда ты по-настоящему пал. Ну уж никак не реже, чем раз в месяц. В общем-то, практика эта греческая, повсеместная. Но и на приходах Русской Православной Церкви с недавних пор, конкретно с 2015 года, когда появился документ об участии верных в Евхаристии, эта практика тоже стала потихоньку входить в жизнь. Она не новая. Это действительно, как наш зритель упомянул, это старая практика. Но духовник, и только у себя на приходе может тебе благословить такую практику. Он должен знать твою жизнь от начала до конца, он должен понимать, насколько тебе это душеспасительно. Душеспасительно? Пожалуйста. Душепагубно? Ну, подожди, ты еще не дорос. Ты услышал, что ух ты, можно вот так, буду причащаться чаще, вот, но тебе это только во вред будет. Поэтому пусть ваш духовник так решит. Если он категорически против, или у вас вообще нет духовника, уходите на тот приход, где, если вообще есть у вас такая возможность, где священник практикует такую подготовку к причащению. Могут вам послабить и пост, в частности, те, кто причащается действительно еженедельно, даже на буднях, с благословения духовника могут поститься только в среду и в пятницу перед причащением. Но это надо говаривать.
Это когда все друг друга... Ну, батюшка знает своих прихожан и
да,
понимает.
Когда ты действительно не захожанин,
раз
а прихожанин.
Когда ты приходишь, да, конечно, не удивляйся. Да. Вот тоже интересное такое рассуждение. Я думаю, очень любопытно и нужно... Это, вернее, нельзя обойти это вниманием. Я думаю, что если я искренне молюсь о своей усопшей матери, то это во всех отношениях лучше молитва, чем молитва священника, для которого мама была чужим человеком. Угу. Пусть даже это молитва в алтаре или на литургии. Угу. Думаю, что многие прихожане подают записки, чтобы священник помолился вместо них. То есть, таким образом, ленятся. Думают, что молитва священника сильнее. То есть, принимая такие записки, поощряются ленность и суеверие. Вот как здесь рассудить? Вот в чем здесь ошибка? Или, может, он прав? Если ни в чем-то не прав, просит объяснить.
У нас не получится так науськать свечниц, спрашивать каждого прихожанина, который подает записки.
Молитесь
ли вы? Мил человек, да. А ты молишься? Сердечно ли ты молишься за тех, кого ты написал? На самом-то деле, не потому мы не молимся, ну, мы миряне, да, в данном случае, о тех, кого пишем в записках, потому что нам лень. Но потому что нас, да, бывает, попросили помолиться о ком-то болящем. Ты даже не знаешь, кто он, да? Ну, ты знаешь имя. О родителях, конечно, мы молимся с любовью, ну, за редким исключением, да? И вниманием. И самое главное, собственно, когда эта молитва происходит, вот ты пишешь записку, ты начинаешь думать, там, Господи, спаси и помилуй такого, что маму, там, Елену, там,
уже
папу,
помолился,
там, Александра.
Считаю,
то есть вот уже начинается молитва, вот эта литургическая молитва на самом-то деле. Задолго до самой литургии, когда ты пишешь эту записку. Потому я против всех записок, которые ты на принтере ксеришь. Да, тут уже теряется элемент молитвы. Один раз ты помолился, оставшиеся там 360 уже как бы нет. Ты просто в очередной раз даешь одну и ту же записку, не потрудившись, да, молитвенно при написании этой записки. Ведь появляется любовь. Да, где любовь, там и молитва. Ведь ты не будешь писать за редким-редким исключением, кого ненавидишь. Да, ух, там сейчас вот все, там всю городскую администрацию там запишу, да, там всех там, да, работников, там, дорстроя, да, вот, и, ну, кто тебя там как-то насолил. Ты будешь писать о том, кого любишь. Тут еще вот это, как бы пошла вот эта работа, пошла молитва. А собственно, в чем суть записок? Записки – это милостыня. Ты даешь, правда, в нашей ситуации довольно добровольно-принудительную милостыню. Везде есть ориентировочная стоимость этих треб. Там 10, 5, 7 рублей, гривен, еще чего-нибудь. Ты пишешь имена, даешь эту милостыньку, вот, а за тебя молятся. Ну, по-хорошему, ты можешь, вот сколько ты хочешь, сколько ты пишешь за эти там 10 или 20 или 30 имен, сколько ты должен заплатить, ну, допустим, ну, 300 рублей. Все, ничего не пиши. Вот эти 300 рублей только положи, вот в ящик для пожертвований, вот, не свечи не покупай, просто пожертвуй на храм. И стой, молись. Молитва твоя будет действительно так же действительно, вот, как и священническая. Кроме одного интересного момента. Ведь за каждое имя, я сейчас сравнивал священническую молитву и молитву прихожанина, она одинакова. Да. Но потом же вот эти частички, которые вынимает священник с каждой просворочки, за каждое имя, они потом в конце литургии высыпаются в чашу с кровью Христовой и молитвой священника. «Отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь кровью Твоей честной, молитвами святых Твоих». То здесь уже происходит нечто такое мистическое, что ты не можешь осуществить, даже как бы ты не любил того, о ком ты молишься. Поэтому я могу спокойно поставить знак равенства между молитвой священника и любого мирянина, от ребенка до седовласого старца, но не могу поставить знак равенства между вот этим священнодействием и вообще нашей молитвой в принципе.
Вот так вот.
Так что надо, пишите записки, пишите, друзья.
Подскажите, пожалуйста, игра на гитаре является ли грехом? Можно ли ей увлекаться православному христианину?
Может быть, я знаю множество священников,
страсть, может быть, какая-то,
и монахов, и иеромонахов, епископов, которые хорошо играют на гитаре. Важно же, что ты играешь на гитаре. Ты можешь там Yesterday пытаться симпровизировать, а можешь мурку играть. Вот. Ну, если ты сидишь в местах, да. Если ты сидишь в местах не столь удаленных, то как бы можешь и мурку наигрывать, если у тебя гитара есть. Вот. Но в целом нет ни одного музыкального инструмента, который считался бы греховным самим по себе. Саксофон, орган, клавесин или гитара. А вот насчет увлечения, вне в увлечении игре на гитаре нет никакого греха, но и разве только что вы не играете на картах на гитаре и гитару используете в качестве стола.
Вот так вот. Очень тоже следующий вопрос, очень сложный.
Угу. Не знаю, что... Я туда отойду.
Нет, оставайтесь. Не знает, что делать. Муж пьет каждый день, угу. У них ребенок, 3 годика. И ребенок уже, видимо, научился разговаривать, и он говорит, что он, когда вырастет, папу выгонит из дома. Угу. Ребенку 3 года. За то, что он пьет и матерится. Как вести себя в этой ситуации? Ведь, по сути, семья уже такая расколота, если ребенок так относится к отцу.
А вы знаете, дорогая моя, что есть такое понятие, как созависимость? Что это означает? Когда родственники, мать, отец, жена, создает для пьющего, или колющегося, или играющего человека все условия благоприятные для того, чтобы он был и дальше зависимым. Поэтому, может быть, ребенок прав? Может быть, он должен сделать, когда вырастет, то, что вы должны были сделать чуть раньше. Я не говорю о разводе. Я говорю о тех методах, которые позволяют одуматься главе семьи. Вот. Ведь работает же, когда ты уезжаешь там, на курорт, или к маме, или туда, в общем, куда муж даже и не знает, вот, на месяц, на 2, на 3, и муж потихонечку начинает социализироваться. Вот. Его через там 2-3 дня холодильник опустошается. Вот. Носки уже можно спокойно ставить возле стенки. Еда пропадает. То есть он начинает искать выходы из затрудненной ситуации. Ищет там какие-то остатки средств, выпускается там в магазин, покупает десяток яиц, готовит себе яичницу. Все, начинается социализация, начинается самостоятельная жизнь, начинается процесс исцеления.
Взросление.
Да, да,
все,
да.
Все что угодно.
Да. Потом, глядишь, как бы человеком станет. И вообще, конечно, надо обращаться в клуб анонимных алкоголиков, необходимо обращаться в епархиальные центры помощи пьющим людям. То есть надо лечить. Вот. Надо лечить. А если речь идет о рукоприкладстве и угрозе для жизни, то мы знаем, что есть документ церковный, который позволяет в таких случаях даже развод. Ну, как поступить вам? Подумайте сами, посоветуйтесь с духовником, почитайте специализированную литературу. Правда, не советую сразу вот обращаться к невоцерковленным психологам. У них простой ответ. В любой непонятной ситуации разводись. Вот, поэтому психологами надо аккуратнее быть.
Ищите хорошего психолога. Ну и, наверное, и священника, который может решить ситуацию. Кто...
Пока да. Если вы еще на людей не кидаетесь, то пока достаточно пообщаться со священником.
Имеет ли значение крещение с погружением или без погружения?
Вот. В раскольнических общинах, которые враждуют против Русской Православной Церкви, очень популярна эта тема,
когда... тебя не погрузили, ты не крещен.
Да, потому что чем они могут взять? Да ничем, да. А тут приходят к ним люди, говорят, вот такая-то проблема в жизни. Муж пьет, там, сын не слушается, старший сын бросил институт, мать постоянно говорит, как мне жить. Что делать? Так, что делать, что делать? А тебя как крестили? В Русской Церкви? Да-да-да, где? Как? Как крестили? Ну, там, полили.
Покропили.
Вот причина всех твоих бед. Ты должна перекреститься. Вот. Ну, все. Бедная женщина. Вот. Ну, идет, перекрещивается. Да, это вообще катастрофа, на самом деле. Духовное кораблекрушение. Вот. Поэтому, вот, к сожалению, вот если вам кто-то говорит, что крещение обливанием нелегитимно, задумайтесь, а действительно ли вам священник это говорит? Я вас уверяю, что нет. Может быть, бабки какие-то говорят. Вот. Ну, что нам бабки, когда есть церковь? А церковь что говорит? Не имеет значения количество воды. Важно наличие воды. Нигде не регламентируется в Священном Писании, что того я воскрешу в последний день, тот будет наследником царства моего, кто будет крещен духом и 35 литрами воды. То есть нет речи, или там 300 литрами воды, или 3 литрами воды. То есть не оговаривается Спасителем, какое количество воды должно быть возлито на крещаемого человека. Вода. Да, трижды. Трижды необходимо водой человек полить. И мы вот есть в Равене древняя церковь святого Виталия 6-го, если не ошибаюсь, или 7-го века с сохраненными фресками. Это время еще неразделенного христианства. И там крещение Господне изображено вот в виде поливания. Да? Иоанн Креститель крестит Спасителя, стоящего в ордах Иорданский, над ним держит блюдо. Здесь зафиксирована практика римской церкви практика обливания, да, а не окунания. То есть вот древнейшая практика на самом-то деле. Сам-то, конечно, креститель блюда-то не держал над спасителем, все-таки там окунали.
Ну, так художник вот, увидел,
да, сказал, что да, значит... Но не просто художник, а именно зафиксирована практика римской церкви 6-7 века. Так что главное – вера. Сколько людей приходит креститься без веры? У меня даже был парадоксальный случай. Там, девочка, а ты вообще веришь, что Христос – Бог? Да ну вы что? Да, зачем креститься пришла? Ну, у меня там... Учительница сказала, что не помешало бы. То есть, бывает такое.
А что-то в этой ситуации делать, батюшка?
Собеседование. Да.
То есть, собеседование. Останавливаю. Таинство?
Ну, слава богу, я-то до таинства спросил. Да. Угу. Да. Ну, поговорили.
А что вот в этой... Да. Что для этого человека тогда вот это крещение? Оно получается, мы же не можем...
Здоровье.
Мы же не можем говорить, что это угу. недействительное таинство в этом случае. Ведь в степени формулы произнесены да. и так далее. А для него получается пустой звук. Ну и что это как-то?
Знаете, я так понимаю, что мы надеемся на то, что в какой-то момент жизни в сердце этого человека появится какая-то щель, в которую войдет эта благодать Божия, и вот эту скорлупу каменную или ореховую расколет. Да, и дальше человек будет пользоваться в полноте той благодатью, которая могла бы быть дана ему сейчас в полноте, то он использует ее на 10%. Грубо говоря, у тебя вот, ну, духовная Феррари, ты можешь и ехать там 330 километров, а ты едешь по автобану аккуратненько, 5 километров в час. Это скорость велосипедиста. Вот, и удивляешься, почему же тебя все обгоняют? Что же тебе такую плохую машину продали? Почему не работает?
Вот, а ты... Надо передачу просто переключать.
Ну, да, инструкцией не пользуешься.
Вот так.
А инструкция у нас простая. Священное Писание, исполнение заповедей Божьей.
Батюшка, вот этот случай, вы с ней говорили потом, чем это закончилось?
Да, два батюшки даже говорили.
И что, не получилось?
Покрестили, да, покрестили. И... После долгих собеседований.
И как она, что...
Дальше, как во всех практических случаях, пути ее теряются во Вселенной.
То есть ни в храме вы больше ее не видели?
У нас нет обратной связи, к сожалению. Я знаю, на некоторых приходах, практически на единичных приходах, существует обратная связь священнослужителя с крестными родителями, с родителями, и даже если крестились взрослые люди с ними самими, спрашивают, звонят, напоминают, интересуются. Как ты там, да? Причащаешься ли? Вот. Как живешь? Получается ли быть христианином в повседневности? Это замечательная практика. Она мне очень нравится, и когда-то я ей даже следовал. Не во всех случаях, да? Далеко не во всех.
Люди иногда не понимают такого внимания, да?
Знаете, все люди остались в церкви, кому звонишь, кого вот, теребишь. Да, то есть, притом это постоянное, постоянно должно быть внимание, вот, напоминание. То есть, они же ну, хорошие люди, на самом деле, не богопротивники, они просто ленивые. Вот, я недавно сделал в Инстаграме у себя опрос, почему вы причащаетесь не так часто, как хотели бы. Более там, 400 человек ответило, из них практически 80% от батюшка, просто вот, говорить стыдно, ну, лень. Просто лень. Поэтому, если теребить... Вы помните, как у Достоевского, ой, у Чехова, да, должен быть человек с колокольчиком, да, рядом, который это призывает к тебе к добрым делам. Так вот и здесь, если священник имеет возможность, да, не обременен там каким-то колоссальным количеством послушаний, и сам вот горит вот идеей воцерковления людей, то он сможет оставить в церкви тех, кто вот крестился, и крестных, и родителей, и самих крещающихся. Но это тяжелый труд.
Кстати, да. Вот так делают сектанты. Ну вот, я так... сейчас не параллель не провожу, но такую прям...
Ну, видите, я думал, это мое ноу-хау.
Не, ну действительно, они, когда человека завлекают к себе, потом он становится, по сути, очень зависимым от них. В таком плохом смысле, то есть его иногда и силы тянут.
У Дворкина термин такой даже есть, Александра Леонидовича, нашего известного историка и сектоведа, бомбардировка любовью. Да. Вот да, тут меру надо знать. Тут действительно надо знать меру. Мы против такого внимания, которое является манипулятивным. Ты должен тут остаться, должен носить десятину, ты не должен никуда пропадать. Вот. А если вдруг ты принял там, православие, становишься изгоем для нашей общины. Мы знаем это, как потом эти люди потом не в состоянии вообще даже быть членами общества в этих тоталитарных, в частности, сектах. Угу. Вот. Здесь мы все-таки приводим людей ко Христу и передаем Богу. То есть мы не зацикливаем ни на себе, ни на церкви, а на Боге. Ну, Бог есть церковь, в общем-то, да, мы имеем в виду, что не акцентируем их внимание на каких-то обязательных там обрядах, да. То церковь – это не только освящение воды, пасок, куличей и яблок. Церковь – это нечто большее. То есть важно человеку научить настоящей христианской жизни, короче говоря, вообще приучить его причащаться, вот. И можно отпустить. Да, главное не навязывать свою точку зрения. Ты должен, ты должен, ты должен. Главное научиться человека быть христианином. Вот. В принципе, это за 2 года можно. Да, можно.
Вот так вот. Следующий вопрос. Почему христианство решило, что Библию надо как-то трактовать, а не соглашаться с ошибками? Видимо, какие-то... может, речь пойдет ошибки? О Ветхом Завете, наверное.
Ошибки. Ошибки. Где же там ошибки-то в Библии-то? Ну, тогда оставим то, что можно только домыслить.
Ну, да.
Сейчас не будем полемизировать с собственными же вопросами.
Видимо, речь идет о каких-то проблемных местах, которые как-то объясняются, может быть,
мы имеем огромное по-другому. Количество, ну, несколько конфессий христианских и огромное количество сект внутри же этих конфессий. Сколько у них разных Библий? Одна. Текст везде одинаковый. В чем проблема разногласий? Толкование этих текстов. Православная церковь учит какому толкованию? На чем основанному?
На святых отцах.
Да? Кто лучше поймет Священное Писание? Какой-нибудь Билли Грэм, живущий в 19-20 веке? Или Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Викентий Лирийский, живущий там во втором, в третьем веке. То есть, понимающий исторический контекст, понимающий еще ученики учеников святых апостолов. Мы знаем же их всех по именам. Там, Папий Иеропольский, Ириней Леонский, Игнатий Богоносец. То есть, все эти люди что-то оставили после себя, какие-то толкования на тексты Священного Писания. Они жили им, и тем они нам и ценны, тем, что мы понимаем тексты Священного Писания – так же, как их, в том смысле, какой заложили в них апостолы. Вот это главная задача. Не домыслить что-то свое. Ну, а вот классический уже практически хрестоматийный пример о том, как протестанты толкуют Священное Писание, вот этим принципом sola scriptura, только Писание, то есть Писание можно толковать самим же Писанием. Принцип это не работает, да, потому что мы берем, допустим, одну страницу там Евангелия, допустим, от Матфея, открываем там, Иуда пошел и удавился. Перелистываем несколько страничек вперед.
Иди и так же сделай.
Да, да. Поэтому, если так толковать, то тут же как дышло. Куда повернешь, так и вышло.
Да. Можно ли носить украшения со старообрядческой символикой вместе с крестиком? И можно ли ходить в церковь с такими украшениями?
А зачем?
Ну, вопрос от девушки. Красиво, может.
Проблем таких догматических не вижу. Вот. Мы со старообрядцами, конечно, находимся в такой несколько непримиримой позиции, не считая единоверцев, конечно. То есть тех старообрядцев, которые в свое время пришли в единство с Русской Православной Церковью и сохранили всю ту обрядовую вот символику, которая им ценна. В частности, у меня даже дома есть несколько иконочек, там что вот. Виталия, в частности, вот, единоверческих святых. Они на металле обязательно их изображают или на дереве, то есть они не признают никаких бумажных новоделов. Но если сильно хотите, то носите. Но мне кажется, что на шее достаточно носить только крест честный, без всяких других украшений.
Подскажите, пожалуйста, может ли священник отказать в исповеди на основании того, что человек не знает 9 новозаветных заповедей? Речь, наверное, идет о заповеди блаженства.
Надо так сказать: батюшка, а вы-то знаете? Нет, на самом деле нет. Ни один священник не может никому отказать в исповеди. Это каноническое правонарушение. И не может требовать от человека ничего, кроме как покаяния.
Ну так. Я человек неверующий, но почему Бог не переубедил сатану? Или почему не уничтожил его, а изгнал его на нашу землю?
Ну, надо сказать, он и был на земле.
Видимо, человек верующий. Видимо,
да,
раз... Все-таки он вначале говорит, я неверующий, но его вопрос, мне кажется, говорит об обратном.
Да, сомневающийся, да, пытающий разобраться. По одной из святоотеческих версий, сатана был как раз ангелом земли. То есть он не изгнан на землю, он как бы был здесь, он должен смотреть был за ней. Вот. Но увидев, что человеческая природа может быть честнейшей херувимов и славнейшей без сравнения серафимов, то есть выше, чем его собственное, позавидовал, возгордился, да, и решил показать Богу. Вот посмотри, вот, мол, какие твои создания. То есть они, правда, еще были не, конечно, зеленоваты в духовном смысле, но уже достаточно сильны для того, чтобы суметь противостоять сатане. Но тоже пали. Да, есть разные такие интересные истории. Ладно, не буду сейчас на них останавливаться.
Еще интересная история, Вайшка.
Интересная. Правда, в иудейских агадах вот, говорится о том, что Ева сказала... Ну, идет канонический текст книги «Бытия» о том, что где Ева говорит, что запрещено не только есть, но и прикасаться. Собственно, она усугубила заповедь Божию, ведь Бог не сказал, что нельзя прикасаться. Вот, а змей хитрейший всех существ взял ее да подтолкнул. И она прикоснулась к яблоку. И сказал, да, ну, видишь, смотри, прикоснулась, не умерла, значит, Бог обманул. То есть он взял за основу вот это вот желание всех женщин усугубить, усложнить заповедь какую-либо то ни было церковную. И на этом она попалась. Говорит, ну, видишь, жива, жива. Дальше идет опять канонический текст, что вот вкусила, попробовала, да, и узнали они, вот, собственно, что такое добро и зло. Они должны были узнать, что такое добро и зло, но не сейчас, не тогда, когда совершенно не готовы. Так что это отдельная такая тема, книга «Бытия». Так, что у нас в основе вопроса? Почему Бог не уничтожил?
Да, почему вот ослушавшегося, вот, так сказать, человека, который, архангела, который не захотел услышать, вот просто взять и убрать его, зачем он такой нужен?
Бог никого не убивает. Это раз. Мы таких историй как бы не знаем. А если вы сейчас припомните Ветхий Завет...
Ну, либо своим всемогуществом его исправить. Это же возможно.
А вот Бог никого со свободной волей созданного не может заставить. Ведь он не марионеток создал, а свободных существ. В чем тайна свободы? Ее же, если хотите, проклятие одновременно. В ответственности. В невозможности изменить тебя без твоей собственной же воли, без твоего собственного согласия. Если ты не хочешь исправиться добровольно, Бог не может тебя заставить. Если хочешь, но не можешь, то Бог тебе поможет, ибо спасает нас не без нас. Вот это вот тайна синергии, соработничества Бога и творения Божьего. Дальше, ну, тут можно весь эфир говорить о том,
как... Это философский вопрос.
Да, такой, ну, такой интересный, да, на самом деле. Бог, дьявол будет уничтожен. Мы знаем это из Писания. Вот в конце времен. Да. Ведь ад, уготованный... ад, в котором живет, к сожалению, человечество, он уготован дьяволу. Вот. И он хочет как можно больше свободных существ забрать с собой. Вот. И вот до скончания века будет идти эта борьба, вот, в которой Бог уже вышел победителем, потому что 2019 лет назад каждый человек шел в ад, вне зависимости от того, как он жил. А теперь Бог, во-первых, разрушив ад как место постоянного пребывания человеческих душ, дал нам возможность получить то, чего даже Адам и Ева не смогли приобрести. Царство Божие.
Можно ли подавать записки за мужчину, который крещен, но женился на мусульманке, и у них был никах?
Хороший тоже вопрос такой, неоднозначный. Потому что на некоторых приходах не берут записки даже от тех православных христиан, которые не причащаются. То есть вы можете прийти в какой-нибудь строгий монастырь и сказать, там, вот, подать записку, он спросит, а эти вот, кого ты написала, они причащаются? Ну, как, да нет, не причащаются, не возьмем. Вот, поэтому, поверьте, в этом храме вас не возьмут записку за человека, который еще и никак принял. Угу. Но, по идее, он все-таки... Ну, окончательно грань предательства Спасителя не приступил, но вот где-то рядышком.
Поэтому, крещение еще действует, да, но не может прекратиться.
Можно, да, может подавать.
Гордость – самый трудный, страшный грех. Гордость за родину, детей, дело. Как разделить эти понятия?
А вы путаете гордость и гордыню. Да, гордость за родину, за детей, за победу в Великой Отечественной войне – это там одно. Вот. А гордыня, которая испепеляет тебя изнутри, которая всегда связана с завистью, когда ты превозносишься, а особенно тебе радостно превозноситься за счет других, на фоне других людей, ты хотел бы испепелить вот всех тех, кто так или иначе лучше и выше тебя, это уже гордыня, и это смертный грех.
Еще пару лет назад снял с себя крест, а сейчас понял, что это был путь к моей вере. Угу. Вот скажите, пожалуйста, вот можно ли рассуждать вот таким образом?
Ну, я не могу сейчас посмотреть, разложить по полочкам всю эту систему размышлений.
Видимо, через отрицание Бога человек пришел.
Да, я уверен, что так можно. То есть, оденьте крест обратно, да, ты понимаешь, что, наверное, и одел. Если есть желание исповедоваться в этом поступке, несколько лет назад совершенном, то исповедайтесь. Если вы еще до исповеди не дошли, дошли только до веры в том, что Господь наш – это Пресвятая Троица, Господь Иисус Христос, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, но еще до покаяния не дошли. Ну, когда идете, расскажете. А пока, ну, слава Богу, что так.
Однажды священник сказал мне, что замужество приравнивается к мученичеству. Зачем тогда выходить замуж? Деток можно и так родить. Угу. Получается, я 35 лет прожила с тираном в мучениях. И зачем такие жертвы?
Какой хороший вопрос. Прямо такой уникальный. Батюшка же, судя по всему, судя по контексту вопроса, не обобщил мученичество, да, просто посмотрев на твою жизнь, напомнил тебе о том, что те венцы, которые над вами держали ваши свидетели во время таинства венчания, не только царские, но и мученические, потому что брак – это все-таки подвиг. Мы говорим о мученичестве как о подвиге, собственно, как готовности нести ответственность, ну, за тех, кого мы приручили, да, за мужа или жену, как в этом «Маленьком принце», так и говорится. Часто мы забываем даже элементарные вот, общечеловеческие нормы, да, уже не говоря о том, что христианство на нас возлагает даже некоторую большую ответственность, чем просто светско-этические нормы. Поэтому я не знаю вашу ситуацию. Я не могу сказать. То есть, если вас каждый день по утрам и вечерам избивали валенком или еще чем-нибудь, или веником, то надо было изначально уходить. То есть, если вы просто не сошлись с характерами, и вы всю жизнь хотели, чтобы муж был одним, а он таким быть не хотел, хотел бы другим, и вы этого другого не смогли полюбить заново, ведь мужа каждый раз надо заново любить. Каждые 10 лет или даже меньше меняйтесь вы, меняйтесь он. То есть, бессмысленно ожидать тех же чувств и воскрешать отношения, которые были у вас друг к другу 10 или 15 лет назад. То есть вы стали другими в принципе, физиологически, психологически, духовно. То есть надо заново суметь полюбить свою вторую половинку. Брак должен трансформироваться, преображаться.
Как относится церковь к браку, если у возможных супругов разница в возрасте 30 лет? Девушке 25, а мужчине 55.
Вообще, насколько я знаю, по-моему, Иоанн Крестьянкин, наш известный старец, архимандрит, вот, рекомендовал, чтобы разница в браке была, ну, что-то около 5 лет. И желательно не в сторону возраста, повышения возраста супруги. В церкви нет канонов, которые бы запрещали бы большую разницу в возрасте, но у церкви есть опыт. И опыт говорит, что редко что-то хорошее получается из таких браков. Потому что это совершенно разные поколения. Когда тебе будет сколько там, 35, ему уже будет там 65, Вот. Там кто кого хоронить будет, а дети. Да. Дети, выросшие без отца в то время, когда им больше всего нужна мужская помощь, когда ты уже в институт поступаешь, допустим. Вот. И вообще, брак ли это, не по расчету ли это, просто сожительство, на самом деле, зафиксированное в органах законодательной власти. Да, то есть, по сути, ты зафиксировала, да, свой законный брак, в котором не хочешь ничего, кроме денег. Надо ли тебе такое?
Надо разбираться.
Да.
Тело – храм для души. После смерти его хоронят. Угу. Почему не хоронят мощи святых?
Хоронят?
Только потом обретают.
Конечно же, да. Ведь канонизация святых, она не делает грешного человека святым. Это канонизация – это узнавание. И когда происходят, допустим, чудеса на могиле того или иного праведника, которого и праведника при жизни-то не считали. Сколько таких случаев? Угу. Так, с Анной Кашинской, допустим, святой. Вот. Или с Матроной Московской, с Ксенией Блаженной. То есть происходит узнавание людьми святости. Происходят чудеса. А дальше комиссия по канонизации, да, видя вот, народное почитание, смотрит, а была ли жизнь этого человека нравственна. Потому что бывают чудеса, а бывают, в общем-то, лже-чудеса. Да, это тоже такой опасный момент. Когда что-то таинственное происходит, ну, явно не по молитвам этого нечестивца. Да. Всякое бывает. Там, что-то психологическое, соматическое, бесовское. Но не будем сейчас об этом. Важно, комиссия рассматривает нравственную чистоту подвижника и его догматическую чистоту. Ведь важно, как ты еще веришь. Ведь человек мог быть в расколе, человек мог нести о Боге совершенную там ахинею, соответственно, он не в Христа даже верил. Вот. Даже наличие чудес можно даже и не брать им к рассмотрению, потому что иногда вот, народное почитание даже без чудес хочет канонизировать, ну, явно человека недостойного канонизации. Вот мы знаем это, допустим, с Серафимом Чапочкиным, знаю, там, с Пелагеей Дивеевской, там, с, ну, ладно, с других.
Много, да.
Других еще, да. Бывает, да, Григорием Распутиным, Иваном Грозным. То есть иконы люди пишут, да, почитают, хотя это недостойны люди канонизации. Они не могут являть пример святости.
Отец Владислав, наша беседа подошла к концу. Время. Неумолимо нас несет
быстро
вперед.
А еще 380 вопросов.
Ну, значит, в следующий раз встретимся, на них ответим. Батюшка, я вас благодарю и прошу вас, так сказать, в завершении нашей программы обратиться к нашим телезрителям.
Спасибо за приглашение. Дорогие друзья, храните веру православную. Держитесь юбки матери церкви, как маленький ребенок держится юбки своей матери в большом торговом центре. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи. Я напоминаю, что в гостях у нас был руководитель молодежного отдела Песочинской епархии Калужской митрополии иерей Владислав Береговой. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.